Дорогие друзья радиослушатели, Святой Бог сошел на эту землю в форме и подобии нас. Мы называем Его Иисусом Христом. Это Божье Слово, Логос, оно свидетельствовало о Боге, но люди не приняли Его и начали судить Иисуса Христа. И как же святой, безгрешный Бога-человек относится к своему суду? Дорогие друзья радиослушатели, в эфире радиопередача «По страницам книги книг». Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом. У микрофона сегодня с вами ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Григорьевич Кулаков. Сегодня мы находимся в 26 главе Евангелия от Матфея. Мы систематически, стих за стихом, главу за главой рассматриваем первую книгу Нового Завета, которая называется «Евангелие от Матфея». А сейчас мы подошли к страстям нашего Господа Иисуса Христа, где Он страдает и переживает, находясь в Гефсиманском саду. И вот Иисус Христос говорит Своим ученикам: «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». И вот с этими словами, по свидетельству евангелиста Матфея, Иисус Христос вступает на крестный путь. Описание, как пришли за Иисусом Христом в сад Гефсиманский, очень живо описан в 26 и 27 главе Евангелия от Матфея. Но на это посмотрим после следующего пения «Для меня это для меня».
Веселая стала
микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Сегодня мы находимся в 26 главе Евангелия от Матфея. Сегодня мы будем смотреть на страсти нашего Господа Иисуса Христа, который пришел все это пережить для меня. Да, это Он сделал для меня. Находясь в Гефсиманском саду, Иисус Христос говорит Своим ученикам: «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». С этими словами, по свидетельству Евангелиста Матфея, Иисус Христос вступает на крестный путь. Описание, как пришли за Иисусом в сад Гефсиманский, очень живо описан в Евангелии от Матфея 26 главе. Вот оно. «И когда еще говорил Он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его“. И тотчас подошел к Иисусу, сказал: „Радуйся, Рави“, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: „Друг, для чего ты пришел?“ Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?“ В тот час сказал Иисус народу: „Как будто на разбойника вышли вы с мечами и копьями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся Писания пророков“. Тогда все ученики, оставившие его, бежали». Дорогой радиослушатель, мы уже знаем, что «да сбудутся Писания пророков» – один из важнейших мировоззренческих мотивов Евангелия. Ряд событий Ветхого Завета в ходе развития оказывается прообразом событий Нового Завета. Предсказания Священного Писания сбываются. И Спаситель пришел на землю не упразднить, но исполнить. В христианстве, дорогой радиослушатель, очень сильно переживание судьбы, как промысла Божия. И переживание это принципиально отличается от материалистического детерминизма. Оно определяется не причиной, а замыслом. И в его философском анализе не уместен вопрос «почему», но уместен вопрос «зачем». Христианин мыслит прежде всего в категориях смысла, цели и ценности. Вот почему христианство становится нам понятным только тогда, когда мы задумываемся о смысле нашего бытия, о цели нашего жизненного пути, о том, что мы ценим и любим, о том, что выше скоротеченного земного существования, о замысле Божьем, о котором и говорится в Евангелии словами: «Да сбудутся писания пророков». Страдания Спасителя были предсказаны и сбылись. Евангелист Матфей записывает так: «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника, и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, но не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: „Он говорил: „Могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его“. И, встав, первосвященник сказал ему: „Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?“ Иисус молчал». И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Дорогой радиослушатель, в наше время ни в одной цивилизованной стране обвинение, выставленное против Иисуса свидетелями, могло бы послужить основанием для смертного приговора. Кроме, впрочем, стран атеистических, в которой заявление о своей способности уничтожить партийное владычество карается как тягчайшее преступление. Оно, по-видимому, показалось недостаточным и Синедриону, что и вынудило Каиафу поставить вопрос: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Ответ «Ты сказал» имеет утвердительный смысл, но выражен так, что по закону не мог бы считаться однозначным утверждением. И Христос прибавляет к нему свое пророчество о втором пришествии во славе, которое и легло в основу обвинительного приговора. Решение Синедриона «повинен смерти» вынесен таким образом не за колдовство, как оно записано в Талмуде, а за то, что Иисус – Сын Божий. Синедрион посылает на распятие Мессию. «Да сбудется реченое через пророков». Тогда плювали ему в лицо и заущали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». Он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоящие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал кляться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух трижды, отречешься от меня». И вышел вон, плакал горько. Вот всего этими четырьмя словами с такой силой выражается горечь Петра. И вот здесь оканчивается 26 глава Евангелия от Матфея. А 27 продолжает рассказ о страстях нашего Господа Иисуса Христа. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, взявши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Дорогой радиослушатель, оба эти действия в наше время назвали бы юридической формальностью. Другой евангелист Лука более подробно останавливается на формальном заседании Синедриона утром другого дня. Принятое ночью решение получает на нем формальное закрепление, и Синедрион в полном составе отправляется к римскому прокуратору Понтию Пилату. Видите, под римской властью Синедрион утратил право жизни и смерти. И для того, чтобы вынесенный им приговор мог быть приведен в исполнение, он должен был быть утвержден прокуратором. Но тут Матфей прерывает повествование, чтобы сказать о судьбе Иуды. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавшись завещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Мы только что говорили о значении пророческого элемента в христианстве. Дорогой радиослушатель, Евангелие не только благая весть, но и исполнение ветхозаветных обетований. Предсказанное пророком Иеремием предательство Иуды не случайно. И отчаяние и гибель Иуды, выраженные всего в двух словах «пошел и вдавился», это тоже не случайно, потому что должно войти зло в мир, но горе тому, через кого оно входит. Рассказав о судьбе Иуды, евангелист Матфей возвращается к главному повествованию. Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни одно слово. Так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай опускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он за судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много страдала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я опустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невинен я в крови праведника сего, смотрите вы». Не отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бив, предал на распятие.
Голгофской тропе с болью в теле, в лице человек шел в венце под крестом. И тот крест, что он нес, и венец шипов роз, тяжким бременем были на нем. Ибо крест тот был знаком позора, стыда, а терновый венок был насмешкой врага. Ибо грех всего мира он нес на себе по кровавой тропе Голгофской тропе, Голгофской тропе, Голгофской.
Дорогой радиослушатель, поведение Пилата во все века занимало христианские умы. Грех Пилата, грех попустительства злу, символизируется его омовлением рук перед шумящей толпою. А мотивы его поведения очень ясно освещаются в евангельском повествовании. Понтий Пилат – личность историческая. Он римский прокуратор Палестины при императоре Тиверии. Не в христианские источники свидетельствуют, что он был суровый и беспощадный правитель. У него было несомненное чувство права и верный государственный инстинкт. Это вытекает из его повторных попыток освободить Иисуса, в невинности которого он был убежден. Но чувство права не покоилось у Пилата на твердом моральном основании. В глубине своего существа он был скептик и оппортунист. Не Матфей, но другой евангелист Иоанн повествует, что когда Иисус сказал ему, что пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, Пилат спрашивает его, что есть истина, показывая этим ответом, что для него Пилата не существовала определенная истина. Его согласие, которое было против совести, послать Иисуса на смерть выражает его отношение к объективным ценностям. Осуждая Пилата, мы осуждаем неверие и неверность божественному началу жизни. Осуждая Пилата, мы осуждаем непротивление злу, которое торжествует, используя наше свойство отодвинуть на задний план наше чувство права и справедливости и ради мнимой необходимости текущего момента. Грехом Пилата, грехом непротивления злу, скрепляется осуждение Сына Человеческого на распятие. И вот здесь евангелист Матфей продолжает дальше так. «Тогда воины правители, взявшие Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и, раздевшие Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмехались над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кирьянинина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И пришедший на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксус, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть царь иудейский». Тогда распяли с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники, и книжники, и старейшины, и фарисеи насмехались, говорили: «Других спас, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Дорогой радиослушатель, все эти издевательства на распинаемом Христом вполне подобные издевательствам современных безбожников над религией. Их цель – показать бессилие Бога, продемонстрировать, что на практике вера бессильна, и богохульство остается ненаказанным. Дорогой радиослушатель, церковь же славит долготерпение Господне, ибо именно для того, чтобы пройти до конца весь путь страданий и унижений, Сын Человеческий отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы. От всемогущества и чудотворства Он был теперь как смертные, как мы. Видите, путь Спасителя на страсти – это путь в славу. Но путь этот крестный. И евангелист Матфей с потрясающей простотой продолжает: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоящих там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взяв губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его?» Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса во храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресению его вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий».
Наше время подошло к концу. Благодарим вас за внимание. Если у вас появились вопросы о Библии, о христианской жизни, или вы хотите поделиться своим свидетельством, то напишите Владимиру Кулакову по следующему адресу: почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Желаем вам всего хорошего от Господа Бога и до следующей встречи в эфире.
По Голгофской тропе с болью в теле в лице человек шел в венце под крестом. И тот крест, что он нес, и венец шипов роз, тяжким бременем были на нем. Ибо крест тот был знаком позора, стыда, а терновый венок был насмешкой врага. Ибо грех всего мира он нес на себе по кровавой тропе Голгофской тропе.